Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. Сегодня мы продолжаем, видимо, тоже частично, да, тему развивать казанского стрелка, потому что у нас есть всякие новые предложения. Например, Анна Кузнецова сказала, что хорошо было бы ввести премодерацию публикаций в интернете, но уже много комментариев есть от специалистов отрасли, да и на самом деле не специалисты тоже, наверное, понимают, что полную премодерацию содержания публикаций там, вероятно, сделать не удается. Ну, хотя какие-то, на самом деле, машинные системы, они работают. Например, Facebook демонстрирует таким образом некую работу, хотя она работает странно, и когда ты выкладываешь, как сегодня или накануне это было, допустим, анонс программы, которая называется «Про будущее», да, подкаст вот мы записали с коллегой, и оказалось, что он на всякий случай, вот машина, да, как работает машина, это не человек сделал, это автоматическое было определение, что это что-то такое, что может быть связано с коронавирусом. Вовсе там не было такого названия. Все подкасты о коронавирусе рассмотрим все версии. Нет, там не было такого. Но все равно про будущее уже подозрительно звучит. И он его пометил такой галочкой, а репост на территории Соединенных Штатов и вовсе закрыл. То есть, если на территории Российской Федерации пост открывается, то репост на территории Соединенных Штатов не открывается у людей. И это, значит, что там подаешь жалобу, ее рассматривают уже живые люди и так далее. Ну, вот такая система работает, да, по чувствительной теме. Тема чувствительная – это борьба с распространением фейков или какой-то непроверенной информации относительно заболевания, с которым вот борется весь мир, пытается какую-то профилактику. Кстати, у нас 24 миллиона человек уже вакцинировано, по последним данным, вы, наверное, может быть, слышали, сегодня в течение дня эта информация появилась, это довольно много, при том, что у нас, как вы все прекрасно помните, население больше 143 миллионов, в общем, получается, что темпы довольно быстрые. Вот Анна Кузнецова предложила премодерацию. В этот, чуть позже, да, не в этот момент, но чуть позже, сегодня, Павел Дуров написал пост, в 16:31 он его выложил, его пересказывают теперь, значит, все издания, РБК, там и все-все-все пересказывают. И что написал Дуров по поводу вот этого стрелка и роли Телеграма в жизни этого стрелка и событий? Значит, во-первых, у него не было долгое время ничего, и он только за 20 минут до того, как выйти из дома, создал этот свой так называемый Телеграм-канал, где он был одним-единственным участником и администратором, соответственно. Он сделал эти фотографии, себя в полный рост, выложил там, написал. И что пишет Павел Дуров? Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого телеграм-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале было ровно один участник. То есть в момент, когда он это делал, никто не мог знать о том, что он создал этот канал. И за 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро. В течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал. То есть кто-то все-таки его увидел. Каким образом, не очень понятно, случайно это были люди или нет. Там было 4 подписчика. После, ну, уже после того, как появились новости, вы знаете, да, там, ну, я думаю, что в основном это были журналисты, праздно шатающиеся по интернету люди, которые там добавились там до 1500, возросло, потом стали отписываться, и к концу дня там было у него, несмотря на блокировку, да, там было видно, что народ начал отписываться, поняв, что ничего там больше выкладываться не будет. Значит, заблокировали они в течение часа после начала жалоб. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией. Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех телеграм-каналов, пишет Дуров, в реальном времени едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время. Преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики. Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани, искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Пишет Дуров. Однако нужно признать, что полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии. Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными, но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь, пишет основатель телеграмма как программы Павел Дуров. Находясь, видимо, в Дубае, в Эмирате Дубае, как принято считать, что вот он туда переместился, и вообще это как будто бы иностранный мессенджер, который, в общем, все равно, да, он набирает популярность, и мы его теперь приветствуем, несмотря на то, что долгое время Роскомнадзор его там пытался блокировать. Вот такая история. И, в общем, сейчас этот Галямов, или как его фамилия сейчас, я скажу точно, он начал давать... Стрелок этот начал давать признательные показания. Все телеграм-каналы переполнены вот этими фрагментами, стенограммой его признаний. Выдержки из допроса публикуются. Он довольно подробно рассказывает, как он действовал. Это связанное, ну, по крайней мере, выкладывают телеграм-каналы это в виде довольно связанной речи. Он не возражает против ареста. Он, значит, тем не менее, да, он признает, что он это все создал. И вот я, на что я обратила внимание, на то, что он говорит, я там готовился, там сделал бомбу 5 мая, потом поехал к родителям домой, хотел взять там нож, но дома был только мой брат, он мне не открыл, потому что он меня боится, тогда я позвонил отцу. Ну, это я так вольно близко к тексту, да, пересказываю. И отец знал, о каком ноже идет речь в кобуре. И он попросил брата открыть, тогда тот открыл, отдал мне этот нож, и я ушел. Вот, он хотел было на праздниках, он не знал, что нет учебного процесса, но понял, что процесса нет, поэтому решил после праздников все это дело устроить, и устроил, как мы понимаем. Ну, и вот есть сведения о том, что у него были жалобы на головную боль, что там было заболевание, там как-то играют в то, что не раскрывают, врачебная тайна, неизвестно, какое заболевание и так далее, при этом... есть спекуляции на эту тему. Ну, вот прошел день. Сегодня были похороны. Вы знаете, детей там хоронили вчера убиенных. Кадры тоже с кладбища разошлись. Ну, у вас какое-то понимание появилось того, что нужно делать или нет? У кого какие мысли? Про Росгвардию, значит, новости какие у нас были. Значит, было предположение, что, может быть, поскольку не все там родители готовы скидываться на охрану, потому что это опять какие-то, получается, да, поборы, от которых мы уходим, которые мы не приветствуем, да, нам желательно все как-то так устроить, чтобы не было никаких сборов денег с родителей и так далее, отдельных специальных. Даже пусть целевых на занавеске. Нет, это запрещено там и так далее. Ну, а кто-то не может, кто-то не хочет. И вопрос стал о том, что не дать ли Росгвардии, например, осуществлять охрану всех учебных заведений. Нужен ли огневой какой-то периметр там на подступах или нет. Ну, вот я вижу такую новость у нас сегодня на телеграм-канале «Говорит Москва», радио «Говорит МСК», да, подписывайтесь на него. Вот поговорили с представителем общественной палаты Российской Федерации Михаилом Аничкиным, он заявил, что это дорого обойдется регионам, если Росгвардию нанимать. Вот. Эксперт добавляет также, что сотрудники в ГУП охраны также не вооружены. Люди, когда слышат Росгвардию, у них всегда в сознании возникает чувство защищенности. А на самом деле придет тот же самый в ГУП охраны Росгвардии, где работают точно такие же охранники, только стоимость этого в ГУПа в несколько раз выше для общеобразовательного учреждения, чем стоимость ЧОПов. Если в Москве и Питере еще как-то потянут учреждение образования, то в регионах таких денег не найдется. У нас правила использования оружия достаточно жесткое. Люди думают, что там будут стоять люди с автоматами. Это глубокое заблуждение. Напоминаю о том, что автоматическое оружие – это право исключительной силы, которое государство дает только государевым людям. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, звоните. Я продолжаю приглашать врачей, психиатров. Вот я все чаще вижу в телеграм-каналах, пишет: врач-психиатр не заметила. Как же вот она упустила, которая дала, да, ну вот уже. Но невозможно. Вот сейчас, вот вчера он лежал вот без этой футболки, все видели эти кадры. Значит, и кричал, извивался. Сейчас, я так понимаю, что он уже сидит, дает показания. Алло, здравствуйте. да. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Конечно, трагические события со с небес на невинным детям убиенным. Но вы знаете, ну это идет пропаганда вообще этих жестокостей идет с Запада. А Запад, знаете, как там, Гордон Дафф писал еще американский
жестокость журналист. Запада идет. А вы сказки вы детские читали, русские, народные? А вы знаете...
Дайте мне сказать, а?
Вам, видимо, никто не дает сказать. Ну что, скажите, дайте, про Запад. Да. Черная вот тьма на открыла.
Не в Западе. Ненавидимый. А дело в том, что идет ожесточение людей, чтобы мы боялись друг друга. Власть ничего не делает для того, чтобы прекратить эти все несчастья. Понимаете, в чем дело?
А что может делать власть? Что она может, купол поставить?
А я 53-го года рождения. Я жил в Люблино, родился. В Перово ходил, в Медведково ходил. Да. На танцы ходили. Такого не было зверства. Это не власть было. Все делает, попускает это.
Ничего себе выступление у Олега. Власть все делает, попускает. Не должны были допускать. Вот, но допустили, оказывается. Власти виноваты. Вот, нашелся. Ну, ну, такое мнение, видите, тоже есть. Не очень, по-моему, это все рационально. Телеграм наш говорит МСК-бот для связи с эфиром. Пожалуйста, пишите. СМС +7 925 88 88 94 8. Я так понимаю, что никакого спасения нет, так как написал Дуров. Никогда не застрахуешься. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, Москва.
Да, пожалуйста.
Значит, позвольте высказать такое мнение. Да. На самом деле, то, что будет охрана около школы стоять, не будет охрана стоять непосредственно в школе. Типа, тому человеку, кто захочет сделать какое-то преступление, он может это точно так же сделать и у входа в школу. И охрана, Росгвардии, все эти меры, они, мне кажется, такие, которые не решат проблему. Это как бы меры уже постмера, как мне кажется.
Ну, пост, да, мера. Но, а без меры, а с другой стороны, человек устроен так, и общество устроено так, что оно не может не отреагировать как-то вот на такие события. А какую бы вы видели реакцию, самую вот правильную, адекватную, если бы вас спросили ваше мнение вот сейчас в эфире, вы можете высказаться?
Я думаю, что нужно подходить системно, нужно менять, в принципе, систему как подход к обучению, как подход к образованию, вот, менять сознание людей, верно.
К учению, к обучению, к образованию. А что вот надо поменять в образовании, чтобы что? Что именно сейчас?
Ну, мне кажется, вот ваш коллега Алексей говорил, у него была такая прекрасная глобальная цель, такая, чтобы типа Россия была самая лучшая во всем, там национальная идея. Очень много у нас в России любят про это говорить, да? Вот. Но мне кажется, что в принципе нужно стремиться к какому-то идеалу. Вот, что-то заимствовать, возможно, Запада, что-то там выбирать здесь там, в чем-то свой путь, да.
Но как это защитит от вот таких вот, как Стрелок Казанский?
А на самом деле, в любом случае,
ну, то есть это не связанные вещи. Не связанные вещи.
Ну, конечно,
вещи.
В любом случае, есть люди, у которых какие-то отклонения, они могут быть даже органическими. Вот, и наша задача просто там принимать, мне кажется, максимум таких мер там защиты, да, тем более детей, конечно.
А вы бы готовы были бы вот проходить как бы регулярную, например, какую-нибудь диспансеризацию, в том числе вот с психиатром каждый год, нет?
Ну, я ее проходил, когда там получал права на машину и так далее, вот, не покупал ничего, реально там все это делал нормально, вот, но тут вопрос ответственности каждого человека, мне кажется, все начинается с себя, а не с кого-то. Тут много говорят, что государство должно тут... Люди сами себе должны, никто ничего никому не должен.
Вот так, то есть, а тут вы индивидуалист. Спасибо вам большое, да, каждый сам отвечает. Вот у нас есть человек, я вижу, вот на СМС нам пишет, наш номер, кстати, для тех, у кого нет до сих пор Телеграма, можете писать на СМС, +7 925 88 88 94 8. Человек, у которого номер заканчивается на 64, мне кажется, он уже, кстати, второй день это пишет, у него есть идея фикс. Он считает, этот человек, что надо, чтобы было больше одного ребенка в семье. Ему кажется, что в этом проблема. Но 64-й, вы, наверное, не расслышали, у мальчика есть брат. Ну, уже не мальчик, но муж, да, 19-летний брат, младший есть. Представьте себе, что это не единственный ребенок, и что это решает проблему. Нет, это никак не решает проблему. Телеграм, читающее сообщение, принимая звонки. Укрупнять школы и вход, как на стадион, во время чемпионата мира по футболу, Григорий предлагает. Харя, а как собачка, пишет нам на Телеграм. Раньше вооруженная вневедомственная охрана, ныне Росгвардия, по крайней мере, детские сады охраняла. Родителям нужно чаще проявлять внимание, пишет проводник. Кстати, про родителей стало известно очень немного. Это семья, которая живет в достатке. Вот, значит, свидетельствуют соседи, что ничем она там не отличалась. Они всегда ездили куда-то, ну, регулярно ездили куда-то вместе на машине, а потом они оставили вот этого своего 19-летнего сына жить одного. Видите, брат его боялся, а сами переехали в какое-то другое место. Но в целом он общался с братом, видите, ну, который его стал бояться в конце концов. И пока вот это все, что известно, что семья благополучная, так вот, на общий взгляд. Совершенно точно, что не нужно закручивать гайки, пишет 101-й километр. Против такого случая ограничительные меры не подействуют. А вот то, что он шел с ружьем по улице и никто не отреагировал, это проблема нашего общества. 101-й километр пишет, да, но да, это общество и также психология людей, которые, понимаете, когда кто-то делает что-то уверенно, ты, может быть, не успеваешь как бы отследить это в твоей картине, это не выглядит странным. Я вам могу рассказать, ну, это с другой совсем оперы, случай, который произошел в 90-е годы в Ленинградской Санкт-Петербургской консерватории. Там были украдены два концертных рояля. И было это сделано среди бела дня. Просто подъехал грузовичок. Из него вышли люди в форме, в спецовках, в специальных с этими ремнями или что там у них есть, такелажники какие-то. Они просто направились, они пошли через проходную, открыли дверь нараспашку, вахтерши, поскольку они имели очень уверенный вид, может, что-то показали. Они прошли, они знали, куда идти, они стали выкатывать эти два рояля один за другим, закатили их там в эти свои машины и уехали. А потом оказалось, что это были воры, которые просто украли эти рояли, и все. Но поскольку это было, знаете, как ясный день скрывает лучше темной ночи, когда это происходит, вот на солнышко светит, понимаете, человек идет куда-то уверенной походкой, что-то у него там в руке, а может, швабра, а может, у него игрушечное какое-то там, пейнтбольное там что-то в руках. Что ты будешь там докапываться, окликать? Как ты сможешь отреагировать? Более того, я могу сказать, что я иногда вижу автомобиль ППС, например, на улицах района своего, они медленно так едут и что-то выглядывают там из окошек, там едут, патруль. Вот, я их вижу. Но когда вот я вдруг вижу что-то, не знаю, когда там не распивают спиртные напитки на улице, не знаю, дебоширят или что-то, вдруг там хочется и думаешь, не поехал бы сейчас ППСник бы, я бы вот его сейчас бы позвала бы, да и вот направила бы вот в эту... Его никогда нет вовремя. То есть что ты будешь делать? Ну, 112 звонить. Вы пробовали туда звонить на 112? Я пробовала, это минимум минут 7. Пока там переключение, пока то, пока сё. Ну, я там звонила по поводу задымлений разных, там, пожароопасных ситуаций. Но, а если ты видишь вот человека, который идет с ружьем, как вот, вот он направился куда-то, он уже скрылся. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Меня зовут Александр, Москва.
Да.
Значит, я так считаю, что психопаты, террористы имеют большой опыт в плане применения оружия. Грузовики, самолеты, там еще всякие отравляющие вещества. Тут угадать невозможно. Но, значит, огульно брать то, что всех надо разоружить, проверить у всех оружие и прочее. У меня был случай интересный. Я занимаюсь стрельбой. Я иду, значит, с кейсом, в нем лежит винтовка. Я иду 100 метров до машины из подъезда. Подъезжает ППС. Говорят, это что? Я говорю, да, оно. Документы. Я даю документы. А пока они их рассматривают, причем винтовку не рассматривают. Я спрашиваю, вы что считаете, что я с винтовкой хожу по городу вот просто так? Они говорят, нет. Мы считаем, что если вы их вдруг забыли дома, а это штраф. Понятно, да?
Да, 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 понятно. Ну, то есть можно
главное
было...
Главное штраф. Не главное то, что я иду с винтовкой по городу. Штраф главное. Спасибо.
Да, пожалуйста, да. Ну, вот была такая идея на просторах интернета. Ну, а вот что случится, если полностью запретить оружие? Вот полностью запретить оружие всем. Только у военных и только у внутренних войск, например. Вот что произойдет плохого? Ну, перестанут охотники охотиться. перестанут спортсмены стрелять. А, еще спортсменам биатлонистов можно будет оставить, чтобы они на лыжах, и вот эти вот штучечки, которые закрываются, как глазки, когда они попадают, вот им только оставить, и все. Вот что случится плохого, если все запретить? Вообще все. Ну, я думаю, что, конечно, другие, конечно, способы найдутся, наверное. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, это Юрий из Лефортова.
Да, пожалуйста.
Ну, сегодня в течение дня, да и вчера эту тему обсасывали, много специалистов предложило вполне реальные вещи. Посмотрите, что происходит. Этот парень получил официальное оружие в 19 лет, не служа в армии, вообще нигде.
Но его летом должны были призвать.
Ну, не призывали, но нельзя. Повысить возраст, во-первых, повысить возраст. Если вдруг, допустим, до 25 лет он, не служа в армии, идет, подает заявление на охотничье оружие, значит, должны быть рекомендации. Это все было. Рекомендации от охотничьего клуба, от каких-то двух членов зрелых со стажем и так далее. Вот элементарные вещи, которые не позволят подростку, можно сказать, еще в 19 лет, ничего не видевшего.
Ну, давайте я вам про Евсюкова напомню. Ну, помните же, я слышу у вас голос такой, что вы, наверное, помните про Евсюкова.
Ну, мне 50.
Ну все, ну Евсюкова, мы же все помним прекрасно, в каком году он был, там, в 12-м или когда. Ну Евсюкову было уже не 19 лет, уже взрослый, состоявшийся, можно сказать, мужчина там за 30. И что?
А напомните, он тоже охотник был?
Он был милиционер. И он пошел в торговом центре, там что-то, пошел просто народ стрелять. И все.
Да, но чокнувшихся милиционеров, которым что-то взбило в голову, их на 1-2 пальца. А вот подростков уже достаточно много, которые...
Да тоже 1-2. Ну сколько? 3. Ну вот еще... Нет, а еще мужчина, подождите. Еще помните мужчину? Да, вот да, эта да, страшная да. История. Какой город Елец или как назывался? Когда в детский сад зашел просто в тихий час и первого попавшегося ребенка убил. Тоже голос какой-то услышал в голове, и все. И его повело. Взрослый человек. Вот, ну, это вообще город там какой-то совершенно второстепенный и так далее. Небольшой, поэтому у меня название сейчас вылезло.
Ну,
вот видите, вот, значит, нету на самом деле защиты. Ничего нельзя сделать.
Но все-таки возраст на охотничье оружие надо повышать.
А возраст повысим. До скольки?
Резюме, мне кажется, как минимум, там вот были самый нижний порог, это 21 год, мне кажется.
21 год, понятно, спасибо.
И то, да? Еще какой-нибудь порог установить, типа, если до 25 или до 30, то с рекомендацией там не менее там 3 членов охотничьего клуба.
До 60. Мне кажется, после 60.
Ну, вы утрируете.
Да нет, ну я шучу, да, конечно, да. Нет, я как в Сорокин, знаете, там у него тоже было это самое. И у Пелевина, он тоже любил издеваться над этим, над идеей возраста согласия, которое надо будет повышать, в итоге повысить до 50 лет. Да, с фоторужьем пусть охотится, пишет 40-й. Почему речь идет только о школах? Есть же сады, училища, колледжи, институты. Да, обо всем сразу речь. Вы попробуйте куда-нибудь зайдите в свой институт, который вы закончили. У вас не получится. Если вы не в обществе там с каких-то этих выпускников, не платите там взносы, тогда вам сделают карточку. А что надо было делать? Ружье у него отнимать, пишет 59-й. Ну, в смысле, когда на улице-то видели, вот что делать? Действительно, ну, звонить куда-то. А он сам-то нарожал кучу детей или только другим совет дает? Это про того, кто все время спрашивает, не единственный ли это был случайный ребенок? Не единственный ли это был ребенок? Нет, не единственный. Да, что делать? Пока подход такой. С 18 лет что могут сделать родители? Да все могут сделать. И до 18, и после. Пока в моем доме живут дети, они находятся здесь на моих условиях. Я продолжаю их содержать после 18, значит, я вправе требовать с них, как и что я считаю нужным. Я несу ответственность за все, что происходит в моей семье. Никакого оружия, сигарет, любых наркотиков, мата, дерзостей. Если заслужил, выпарю. Ого! Помогает вбить то, что не загружается разговорами, пишет Ситифил, которого, наверное, тоже сильно много били за всякие косяки, нет? Или не приходилось? Или вы были хитрые и не давали знать, не показывали, как вы курите там где-нибудь за углом? В мое время роль охраны в школе с успехом выполняла уборщица с мокрой тряпкой. И расстрелов никаких не случалось. 72-й. Да ну, всякое ведь бывало. Вот я память-то у нас с вами вот только на то хватает, что вот сейчас массовых таких не было. Ну, даже вот Александр Асафов вчера в эфире рассказывал, как у них в школе его то ли одноклассник, то ли одношкольник выпиливал. Просто у него не получилось. Там он хотел устроить что-то подобное, просто не вышло, чисто технически. Не смог барабан сделать. Вроде после Беслана ограничили вход в школу, посадили охрану, поставили тревожные кнопки. Отчасти это сработало. Быстро приехали спецслужбы. Дальнейшие ограничения усложнят нам жизнь, но не спасут от таких индивидуумов. Увидел на улице, бей по продажам. Не поняла. С этим ничего нельзя сделать. Психов не выявишь, пишет Сергей Карпов. Взрослого Виноградова еще забыли, который расстрелял коллег-фармацевтов. Да, забыли. Видите, мы уже так мало помним. Какая разница, официально ли получена справка или куплена? Справка в обоих случаях получена. При желании справку можно так поделать, что сама типография не отличит. Давайте пока с этой темой закончим, слушаем новости, потом меняем вопрос.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, продолжаем разговор. У нас тут новость появилась, что Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет общества знания. Вот так вот. И я тут, у меня тут сразу же возник вопрос, что это? Я помню, конечно же, будучи родом из Советского Союза, что такое общество было. Вот. Но мне казалось, что оно прекратило свое существование. Но оказывается, да, оно было, и оно было... Начало его основания лежит в 1947 году. Оно занималось просветительской деятельностью, антирелигиозной пропагандой среди населения путем чтения лекций, а также издания соответствующей научно-популярной литературы. Вот. Потом, после распада Советского Союза, все это дело пришло в упадок. И только лишь в 16-м году был, значит, некий съезд, который принял решение о самоликвидации этого общества, но возникла другая общественно-государственная просветительская организация, которая называется «Российское общество знания». Вот теперь Кириенко, когда возглавит попечительский совет, я думаю, дело пойдет на лад. Это я хозяйке-просветителю на заметку. Просто сообщаю, что вот если что, туда. Вот, смотрите, что я хотела с вами обсудить. Россияне назвали необходимое количество денег для счастья, это заголовок, и у меня к вам вопрос, как вы думаете, сколько это? Ну, есть средняя некая, да, цифра, все равно какой-то есть усредненный человек. Кстати, вопрос, кто этот средний человек вообще в мире и в экономике, и для каждой страны, он один во всех странах или он разный во всех странах, примерно, что вы понимаете под средним человеком? Тоже отдельная интересная история. Где-то полгода назад в интернете, не русскоязычном, а в англоязычном, в американском, по-моему, наверное, это был Reddit, я так думаю, на Reddit разразилась дискуссия по поводу того, что вот там было 30 лет Симпсонам, и Симпсон, вот эта семья Симпсонов, ну, наверное, все смотрели этот мультик, была как бы списана с такого был изображен такой среднестатистический средний американец и американская семья. Этот Гомер, у которого есть вот работа некая, на которой он сидит и ничего не делает, там просиживает штаны. У него есть жена, которая не работает. У них денег немного, у них денег всегда впритык, но у них есть две машины. У них есть дом, может быть, там купленный в ипотеку, но, тем не менее, они могут себе позволить иногда куда-то выезжать. Ну, в общем, там есть набор каких-то, вот признаков, да, и дискуссия развернулась в том смысле, что сейчас уже в Америке нету этого. Это слишком роскошная жизнь, которая описана в «Симпсонах». Люди не могут себе этого позволить. Если говорить о такой жизни, как у них, например, с точки зрения материальной, дом, две машины, дети, да, вот там поездки иногда и так далее, то это обязательно работающая жена, вот, и, ну, вот все это бремя, там, и, там, страховка медицинская, да, вот так, чтобы на все хватало, чтобы не было каких-то аховых ситуаций, это уже сейчас невозможно. Они, на самом деле, настоящие богачи с точки зрения современного человека. Вот. Ну и там дискуссия, там она выползла за пределы, конечно, обсуждение просто американской жизни. Тут вопрос возникает и про нашу с вами жизнь, что мы с вами считаем средним, например, человек среднего достатка или семья среднего достатка, это у которых что? Которые делают что? Которые сколько тратят? Ну, вот у нас есть люди, которые слушают новости, они четко знают, что сегодня эту цифру назвали, значит, СМИ, мы путем опрашивали. В среднем жителям страны нужно 173 тысячи рублей в месяц. РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Superjob. Самые высокие запросы демонстрируют жители Москвы. Чтобы чувствовать себя счастливыми, им надо 224 тысячи рублей ежемесячно. Я дополню, я хочу сказать, каждому. Они на двоих, простите, нет, на двоих это уже абсолютно очевидно мало. Каждому, да, я согласна. 224 позволили бы мне 224 тысячи в месяц чувствовать себя счастливой. Но тут начинается вопрос с детьми. Тут надо проконсультироваться мне с 64-м о том, сколько детей надо иметь для полного счастья, для окончательного, бесповоротного. Вот. И куда их отправлять, как нанимать уборщицу, как нанимать повара, как нанимать водителя, как будем там их всех возить куда-то по кружкам, сколько платить на... Значит, за кружки до 8 лет, а после 8 мы выбираем только бесплатные, или мы все-таки на платные тоже ходим? Берем ли мы, значит, каких-нибудь дорогих неврологов, которые будут жалующихся на головную боль детей обследовать, делать УЗИ сосудов, МРТ и так далее, на МРТ не записаться, только за свой счет можно 5000, 7000 рублей стоит одна штука МРТ и так далее. Ну, вот эти вот все вопросы, да, 224 тысячи на человека, наверное, да, нормально в Москве было бы. На аренду там, да, то все. Второе место занял Владивосток. Моя любовь платоническая, где я никогда не была, он мне иногда снится, этот Владивосток. Владивосток, там народ хочет иметь 200 тысяч в месяц. Я думаю, каждый человек. Ну и правильно, нечего дешевить. Третье место занял Ростов-на-Дону. Дерзкие они, дерзкие. Ростов-на-Дону 195 тысяч было бы нормально и вообще полное счастье. Все, 195 тысяч в месяц на человека. Меньше всего денег для счастья нужен жителям. Это такой самый конец, да? Самый конец списка, жителям города Киров. Этим достаточно 132 тысячи рублей. Я думаю, там просто мало в аренде живут люди, поэтому они, если аренду вычесть, то так, наверное, и будет. Оренбург 136 тысяч рублей, Липецк 137 тысяч рублей. Ну что, давайте пообсудим. Как вы живете, сколько вам нужно денег для счастья, как вы экономите, считаете ли вы себя среднего дохода человеком или нет? 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм, говорит Москва-бот. Алло, здравствуйте.
Да, деньги для счастья, верно?
Да. Сколько? Да, сколько?
Во-первых, сама вся постановка вопроса идиотская в том смысле, что никогда, никакая сумма вообще ни разу, никогда...
Всегда будет немножко не хватать, вопрос. Вы это хотите сказать?
Не-не-не, ни в коем случае. Вот когда будет не хватать, вот тогда несчастье гарантировано. А если, соответственно, хватать будет, тут никак уже счастье не пропедалируешь. Можно платить 500 000 в месяц, может быть, 1,5 миллиона рублей. Не нравится работа, будете на часы смотреть. Нравится работа, не будете на часы смотреть. Тут это без вариантов. Другое дело, что можно, конечно, пробить дно, так сказать.
Но для финансового. Ну ладно, мы, они, видите, Суперджоп, они хитрые, оставили этот вопрос за рамками. Там что насчет ответственности, за кого вы несете ответственность при такой работе, за какие показатели, как на вас будут давить начальники.
Мы не усложняем. Мы берем только содержательную часть работы. Мы не говорим, то, что содержательная часть работы, если устраивает, то, он говорит, человек, это сложная история. Если она не устраивает,
то счастье
вот
будет. Поверьте. Хорошо, про деньги давайте.
Вот кадровые проблемы бы просто не существовало, если можно было бы вам накосить, и сразу нормально так все, хорошо работает, и вы не смотрите на сторону. А что касается того, что денег, чтобы быть несчастным, я думаю, что, наверное, это очень близко, 220 тысяч рублей вот на человека. Вы знаете, это довольно просто считается. Где-то 1/100 стоимости нормальной квартиры, вот это то, чего обычно не болит. Это не важно, в Камбодже или в Нью-Йорке.
1/100. А вы знаете, что я обнаружила? Я исследовала рынок недвижимости по всему миру практически. Ну, да. В крупных городах, самостоятельно. Да. Это моё маленькое увлечение, да. Моё маленькое. Да. Там вот эти KPI, вот эти вот коэффициенты, покупка versus аренда, где сколько стоит и так далее, стоимость. И я пришла к выводу такому неутешительному, что любое приличное жилье где угодно, в любой точке мира, в России, в Камбодже, да, в Австралии, ну, там есть подороже, конечно, там Англия какая-нибудь, начинается от 500 тысяч долларов. Начинается от. А дальше оно идет вверх и так далее. Стоимость любого объекта. Он может быть метраж побольше, тогда чуть похуже ремонт, но какого-то, так сказать, такого, вот, который хочется... Ну, который хочет...
Кстати, это такая вкусовщина. Вы, наверное, давно на скачек не были. Вот, если вы ездили бы чаще, если бы вы съездили бы, я могу сказать...
Я бы снизила. Вы знаете, сколько сейчас стоит квартира в Санкт-Петербурге? Вы знаете, как цены выросли?
Конечно, я думаю, что можно за 7-8 решить легко вопрос.
Подождите. В 2018 году порог входа в Москву, в рынок недвижимости Москвы был 5 миллионов. Я это точно совершенно знаю. И раньше, длительное время. Да. 5 миллионов, это сейчас, однушка 28 метров. Да, а сейчас 8. В Петербурге эта цифра была существенно ниже. Сейчас она в Петербурге такая. 5 миллионов, это вход. Не, ну там есть такие варианты, как без ванны, там с ванной на кухне.
Формулируйте не в театрах, а в деньгах. В деньгах у вас получится сотня тысяч долларов.
Про доллары.
Это не так много, наверное, это зарплата самого выпускника Гарварда в первый самый год.
Не так ли? Не знаю, вы знаете, они, может быть, даже уже и не на зарплаты, они, может быть, уже, как говорится, не ищи работу, создавай работу для других. Помните, братья Винклвокс об этом говорили? Ну ладно, спасибо вам большое за звонок.
К несчастью, да? Я думаю, что вот путешествие – раз, потребление – два. Я думаю, что 200 тысяч рублей на человека – это за глаза. Не надо дальше клянчить.
Давайте работать лучше быстрее. 7373948. Сейчас уже все едут с работы домой. Алло, здравствуйте. Как вам погода?
Здравствуйте, Сергей, да. Москва.
Да, Сергей.
Вы понимаете, у меня вот такая была история жизненная, что деньги никогда не были синонимом счастья. Потому что в середине 90-х я получал 20 тысяч долларов в месяц. Счастья не было ни разу, потому что за эти 20 тысяч долларов я имею сквозное ранение и взрывную контузию.
А кем вы работали?
Я работал в ОПГ, консультантом по строительным вопросам. На мне было двое детей, жена и четверо пенсионеров-родителей. Так что, сами понимаете, никакого счастья не было. Потом в нулевых я с этим завязал. И была эвакуация старших сыновей, совсем всех сыновей по очереди за границу. Опять же, никакого счастья не было, сплошная ответственность. И вот счастлив я только сейчас. Мне 61 год, мы с женой получаем на двоих 100 тысяч, у меня никакой ответственности. Вот это счастье. Я встаю в 10 часов утра, ложусь, когда хочу.
Расслаблен.
Делаю, чего хочу. Да, я абсолютно расслаблен.
Никому ничего не должны, только себя, да? Покормите жену и жену максимум.
Да, там, потому что эти уже там в Канаде, и все трое сыновей, и слава тебе, Господи, и все у них, все их проблемы мне неизвестны. Я знаю, что у них там более-менее все хорошо, что у них там тоже дети, жены, и бизнес. И слава Богу. И идите там. Я к ним не езжу, потому что, сами понимаете, не летать нельзя. В общем, вот счастье, понимаете? Вот ты делаешь то, что хочешь.
А как это вы получаете так много денег? У вас пенсия высокая или вы просто работаете на ненапряженной...
как вам сказать, смотрите, вот те деньги, те доллары, как нормальный человек, я вложил, естественно, в недвижимость. И что значит немного? Это немного.
И в рантье. Смотрите,
у нас две пенсии. У меня 24, у жены 21 тысяча пенсия. Вот. И остальное, это, извините, одна квартира, потому что квартир было гораздо больше, но в них жили сыновья, и по мере того, как они выезжали, подъемные им туда, это были продажи квартир. И в результате осталось, две квартиры. Мы живем с женой, одна стоит хорошая трешка, вот сдается. И вот получается стольник.
Я вас поздравляю, вы достигли нирваны, это и счастье, видите, как все выполнили, жизненное предназначение, теперь можете отдохнуть. А Анастасия, на Ютьюбе есть видео, в котором журналист проводит опрос молодых москвичек. Ну, откуда вы, москвички? Как они попали туда, эти москвички, в Столешниковом переулке, я видела, да, у которых спрашивали, сколько мужчина должен получать в месяц, чтобы вы стали с ним проживать. Москвички отвечают 200 тысяч, 300, а лучше 500, и они готовы проживать с этим мужчиной. Андрей Полунин, я не рассматриваю такие провокационные видеоролики, как какой бы то ни было научно-достоверный материал. Ну, то есть постановка странная, это не значит абсолютно ничего, то есть ответы там девушек с надутыми там губами, которые идут где-то в Столешниковом переулке, прогуливаясь там откуда, куда они идут в этот момент, и о чем они там думают, девушки отдыхают, весело, они отвечают на вопросы, совершенно ни к чему это не обязывает, никакой научной ценности этот опрос не несет. А тема, а там пенсия, наверное, большая. Не хочу, чтобы в моем счастливом доме убиралась бы счастливая уборщица. Если у всех сразу зарплата станет больше в 10 раз, то все товары и услуги подорожают в 11. Угу, понятно. Налоги платят за сдачу квартиры-то, спрашивает 40-й. Похвальба началась. Как люди могут адекватно оценить счастье в 150 тысяч при средней зарплате в стране 37? Тот, кто зарабатывает 17, будет счастлив и в 25. Да не, ну, речь идет про счастье такое относительное, условное, такое финансовое ощущение. Конечно, понятно, что счастье, к сожалению... Ощущение счастья дает вообще, ну, деньги тоже, не надо думать. Вот я помню, Шнуров в какой-то момент пост написал такой, что, мол, не надо вот кривляться и говорить, что не в деньгах там счастье. И откровенно говоря, когда много денег, это очень классно. Он так об этом написал, очень трогательно, что это так здорово, когда много денег. И я прочитала, думаю, вот это действительно, это же так и есть. Не надо думать, когда ты много там больше можешь себе позволить, чем что. Когда можешь себе позволить все что угодно. Вот ты идешь и можешь макароны выбрать в Диксе в каком-нибудь. Любые. Вот хочешь даже черные можешь купить с чернилами каракатицы. Вот выбираешь, реально можешь себе позволить любые макароны. А есть люди, которые вот едут по Москве и могут себе позволить любую недвижимость. Вот и такую, и сякую, и в таком жилом комплексе, и таком, им все равно, как вам макароны выбрать, а им все равно, в какой как бы район выбрать. Например, вот есть такие люди, не знаю, они там, можно ли сказать, что они в каком-то смысле счастливы? Ну, наверное, да. О, а счастье, у нас же счастье, чтобы наши дети жили хорошо, так и живем поколениями. Вот в чем счастье, брат. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия, меня Екатерина зовут.
Да, Екатерина.
Ну, вы знаете, я соглашусь абсолютно с предшествующими звонившими. Абсолютно условная такая сумма, 224, там, 150 и так далее. Ну, вот пример простой. Жили мы там с мужем лет 10-12 назад, детей у нас не было. Жили на съемном жилье. Получали в 10 раз меньше, чем эти 224 на каждого там и так далее. Были абсолютно счастливы. Ну, не было ощущения, что мы несчастливы. Вот, сейчас живем на своем жилье, с детьми, там, платим какую-то эту остатки этой ипотеки, да, все хватает. Но тоже, условно, абсолютно счастлив. То есть вот я не могу понять, да, даже не понять, а представить ситуацию, что я буду там брать какую-то вечернюю подработку, сидеть ночами, страдать. Вот самое главное – это получать удовольствие, ну, для женщины, конечно, в первую очередь от работы. Вот, а если она работает, а для мужчины, конечно, это он добытчик, да, это понятно, это такие постулаты, никуда не деться. Но если рядом с мужчиной будет женщина такая несчастная, вся замученная, ну какое же это тогда счастье? Поэтому вот эти вот 224 какие-то, ну это совершенно, я даже не знаю, выходит у нас эти 224, не выходит, скорее всего, не выходит, конечно же. Вот, но я не могу представить, например, вот в Москве 224, а в регионе тогда. Вот у меня есть подруга в регионе, абсолютно счастлива, работает, получает от удовольствия от работы. Вот, даже не хочет с этого идти там, в следующий декрет и так далее. Вот, поэтому соглашусь, что ну, финансовая мера счастья, она очень-очень-очень условна.
Вы так сказали, что какой мужчина будет счастлив, если рядом будет какая-то замученная женщина, а что женщина... С замученным каким-нибудь несчастным мужчиной, она разве счастлива? Тоже, наверное, это в обе стороны работает.
Стресс. Ну, вы знаете, нет, здесь немножко перевес все-таки идет. Женщина может сделать мужчину счастливым. Да? Она может дать ему силу. Конечно, да? Женщина, она, вот знаете, как стержень в него вставит, и она же его может и вытащить, этот стержень, да. Если мужчина, в принципе, сам по себе такой жизненный меланхолик, на мой взгляд, его никакая женщина не переделает. А если она его любит, и, скажем так, он
готов... Там, а как вот технически? Вот, я не понимаю, вот, знаете, были исследования, сейчас я сходу цифры точно не скажу, короче говоря, коротко, если... Это наши, я так понимаю, в Российской Федерации опросы проводились, и какие-то, значит, насчет того, хорошая ты жена или нет. Ну, вот есть такое понимание, да, какой-то образ. Хорошая жена или нехорошая жена. Ну, или просто там жена. Вот. Ну, в обычной какой-то там условной стандартной семье, где там все работают, и есть дети, парочка, тройка, допустим, детей. И оказывается, что... женщины, которые, ну, старались быть хорошими женами, ну, а вот шаблон-то понятен, да, там, ну, вот приготовить ужин вечером, там, встретить, там, не знаю, поговорить, там, ну, что обычно, да, пойти детей уложить, спать, а потом взять, и оказывается, ну, вот общее какое-то спокойствие, там, не знаю, не устра... ну, что вот входит, да, в это понимание, оказывается, что эти женщины, они сами... Из-за того, что на них несчастье. Лежит, да, на них как бы тройная нагрузка, то есть они зачастую работают, они работают по дому, при том, да, там поддерживают эту там чистоту, они обслуживают детей полностью и занимаются всей коммуникацией, связанной с детьми, там, со внешним миром. И потом еще в конце они должны быть хорошей женой, значит, там, выползая, уложив детей. И оказывается, что они сгорают быстрее, чем те, кто, ну, как бы меньше этому уделяет внимание.
Ну, а почему должна же опять? Что значит должна? Счастье совершенно не в ужине. Если ужин будет готов, он будет стоять на столе, но мужчина будет видеть замызганную, замученную, там, недовольную вечно жизнью, в этом, конечно же, не
построить. Пусть будет
счастье.
Доставка, деливери какой-нибудь или Яндекс.
Идеально. Да,
лежат пакеты, разворачивай, ешь себе
да,
из коробочек.
Да, вот, кстати, очень удобно. Мы, хорошая например, вещь. В субботу частенько теперь идем и обедаем в ближайшую пиццерию. Муж ест вок, я ем суп, дети едят пиццу, все счастливы, готовить не надо, пообедали и пошли гулять.
И убирать не надо, обратите внимание, еще и убирать не надо, да.
Вот это
ну, только один раз в неделю. Вот оно счастье. Вот оно счастье. А для этого нужно 220 тысяч. Спасибо. Спасибо большое-большое, да. Если ездить в Турцию отдыхать, то не особо дорого получается. Григорий, ну вы вспомнили, вы еще Чехию вспомните. Какая Турция? Все, забудьте. Нет, теперь мы отдыхаем в пределах Российской Федерации, это может быть неплохо. Мы будем изучать Росский Алло или ездить смотреть петроглифы в Карелию или что еще, какое-нибудь Дивногорье, посмотреть там какие-нибудь соляные копи. Ну что-нибудь. 7373948. Алло, здравствуйте. Средний человек, средняя семья. Это какой доход, по-вашему? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здоровый нищий, счастливый больного короля. Ведь счастье всегда не всегда измеряется деньгами. Вот для меня счастье жить, допустим, когда все принадлежит, все ресурсы народу, жить, когда страна, так сказать.
Вы государственный, спасибо. Вы государственный мыслящий человек. Вот это было счастье вам. А сейчас нет. 7373948. Алло, здравствуйте. Ой, музыка. Музыка пошла. Да, вот такое исследование. Значит, у нас москвичи самые наглые. Видите, как у них запросы. 224 тысячи рублей ежемесячно. Каждому. И было бы тогда спокойствие. Я так думаю, что счастье, слово, может быть, неподходящее. Наверное, такая достаточность финансовая, скажем так. Мне, кстати, было бы интересно посмотреть, имеется ли в виду, что от этих денег они что-то, например, откладывают или инвестируют, или нет. Или это полностью на потребление имеется в виду, что хватило бы с запасом. Или что? 7373948, Олег, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Как раз вот к тому, что вы сказали, алгоритм очень простой. Финансовое благополучие определяется тем, когда хватает на то, что необходимо тебе, естественно, и твоей семье, и чуть-чуть еще остается.
Вот.
Вот это вот чуть-чуть и определяет финансовое благополучие.
Ну вот вам кажется, есть у нас понимание, что такое средняя семья? Это в которой, которая сколько тратит или зарабатывает в месяц на всех?
Ну, я не знаю, вот я могу себя, наверное, отнести к средней семье, хотя с учетом того, что сейчас происходит в экономике и в росте цен, это вот средний прожиточный минимум, наверное. У нас, получается, у меня двое детей, обе дочки до 18 лет, и совокупный доход семьи 120 тысяч рублей. Вот нам абсолютно не хватает. Я постоянно перекручиваюсь, постоянно перезанимаю, иду в ночную что-то еще дорабатывать. Ну, честно говоря, не хватает. Поэтому, естественно, чтобы в среднем, я думаю, в Москве средний прожиточный минимум, ну, имеется в виду с достатком, это 150 тысяч рублей на человека должно быть.
Понятно. Спасибо. Вот это было. Да, давайте перечислим коротко. Давайте, у вас есть последняя минута написать в Телеграм либо в СМС. Какой набор чего вам кажется должен быть у средней семьи? Вот если мы про вернемся к разговору о Симпсонах. И пока вы пишете, я зачитаю сообщение с ленты. Ураган в Москве повалил 20 деревьев и повреждены 12 машин и один столб. Москвичей просят быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи деревьев автомобиля, по возможности воздержаться от пребывания на улице. То же самое относится и к Подмосковью. Мы все в этой зоне урагана, вот, ну, так и пишут уже ураган. То есть я еще не видела, да, что... Я, кстати, застала, мне кажется, может быть, начало, когда ехала на работу, и видела, что что-то странное происходит, необычное, да, то есть дождь он капал так. Ну что? Мы уже не успеваем, получается, про среднюю семью и про среднего усредненного человека поговорить. Да, вот машина 20 км на человека, покупать хорошую одежду по сезону. Вот, обе дочки. Все, я с вами прощаюсь. Прощаюсь я с вами до пятницы. В пятницу здесь же, на этих же волнах, в 20 часов будем обсуждать другие новые темы.